Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы будем говорить не о литературном альманахе, а о библиотечке альманаха Воскресения. Это отдельный каталог, выпуск, но о нем подробнее расскажет Евгений. Чему он посвящен, какие стихи или проза в нем?
Ну, получилось так, что нам в какой-то момент стало мало именно альманаха Воскресения, потому что альманах, ну, это подборки там, сколько там, несколько страниц. Ну, потом, я не знаю, максимум пара десятков стихотворений. Но были поэты, которые мало для них было вот этих вот 20 страниц. Они были гораздо больше по масштабу, по интересу, по таланту, по судьбе и так далее. И вот мы сделали такую библиотечку альманаха Воскресения. В ней впервые были опубликованы авторские сборники Марины Лихомановой, Михаила Юшкова, Бориса Ефремова. Выпуск, о котором я сейчас хочу рассказать, он называется «Портреты», и в нем я решил собрать четырех авторов, которых нету, на тот момент уже не было здесь, на земле, которые уже ушли, из разных городов, из разных стран и из разных времен. Это Максим Анкудинов, Екатеринбург, вот наше время. Ольга Бешенковская, она родилась в Ленинграде, умерла в Штутгарте. И два белогвардейских поэта, это Арсений Несмелов и Николай Туроверов. Стихи Максима Анкудинова я читать не буду, потому что ему была посвящена отдельная передача в свое время здесь на радио в цикле «Следы ушедших». Я остановлюсь на трех других авторах, тем более, что они все трое эмигранты. И вот я принес совершенно уникальную книжку, называется она «И надломиться над строкой памяти поэта Ольги Бешенковской». Толстая, ну, наверное, сантиметра полтора или почти два, 1947 год, 2006. Значит, дело в том, что в «Альманахе Воскресения» я как-то публиковал ее подборку, и после того, как эта подборка появилась, и этот альманах был отправлен, авторский номер, в Германию, мне пришла бандероль из Германии, из Штутгарта, от вдовца Ольги Бешенковской. В этой бандероле был вот этот вот сборник. То есть Алексей Кузнецов, ее вдовец вот по своему желанию, вот прислал мне этот сборник, и даже понятия не имел, что он такой есть. И вот часть стихов из этого сборника я поместил в этот сборник библиотечки альманаха Воскресения.
А Ольга Бешенковская знала, что ее опубликовали в альманахе Воскресения?
Ее на тот момент уже не было.
Не было ее.
Потому что она ушла в 2006 году, а сборник был в 2018 году. И к подборке каждого из этих авторов, Анкудинов, Бешенковская, Несмелов, Туроверов, написаны предисловия. К подборке Максима Анкудинова предисловие написал Сергей Бельков, соответственно, к подборке Ольги Бешенковской Алексей Кузнецов, к подборке Арсения Несмелова Евгений Киселев и я к подборке Николая Туроверова. Значит, Ольга Бешенковская. Мандарины зимой удивительно пахнут. С первой елки твоей до последней одышки. Вот лежишь, и зрачок ожиданием распахнут, и щека согревает ладошки ледышки, потому что на вкрадчивых елочных лапах, расщепляясь и в каждую щелочку юркнув, и висит и течет, и баюкает запах, беззащитный, щекотный, щемящий, уютный, словно горькие губы лишь в лоб целовали, извиняясь, как будто за каменный привкус. Если сказочным замком сквозит в целлофане мандаринного детства оранжевый призрак, словно где-то вдали моросит мандолина, к пробуждению тоньше, протяжнее и глуше, ты послушай, как пахнут зимой мандарины, как зима мандаринами пахнет, послушай. Вся от ропотной робкой улыбкой снежинки, мимолетом угаданной, было и нету, до стриженных веток, скребущих с нажимом в аккуратной тетради начального неба, излучают витрины зарю мандаринов и смягчаются щек зачерствелых горбушки. Словно всю эту зиму тебе подарили, в новогоднюю ночь положив под подушку. И мерцает она в серебристой обертке, и нельзя на нее надышать, наглядеться. потому что зима, что сегодня обрел ты, протянула метели от самого детства. Вот это стихотворение она написала, когда ей был 21 год. То есть абсолютно не девичьи стихи.
Зрелое стихотворение.
Абсолютно зрелые стихи. Ну и шофер, ну и дорога, ну и берез обочный кросс. Чернели спички в пальцах, дрогнув, не догорев до папирос. А на спине пылала майка, а он дорогу укрощал словами, что не для бумаги ее уха бы устращал. Она плутала круче, резче, но, опознав его едва, уже неслась ему навстречу, ломая ветви синева. О скорость, да изнеможение, ты наказуема, увы, но сладко головокружение, ромашки возле головы. То есть вот такое вот что-то вот... То есть там за кадром остается очень и очень много. То, что можно додумать, и каждый додумывает разное. «Люблю возвращаться домой». Сосать леденцовое «Здравствуй», особенно лунной зимой из дальних и длительных странствий, и после стремительных круч на лестнице нашей пологой на миг задохнуться, а ключ, как луч, освещает дорогу, и жесткий обветренный рот такая улыбка смягчает, как будто ключа поворот, в судьбе поворот означает. За порогом ночь, холодна, как смерть, но куда шаги не кидай, в маскарад огней или в снежный смерч, все равно тебе в никуда». Не скажу «постой», потому что фальшь ослепленным еще видней. Да и все мы лишь человечий фарш в голубой мясорубке дней. Чем же хуже снег и душист, и волгул, и слышно звезды звонят по ком, и бруснику крови притихший волк слижет замшевым языком. Только полно врать, попивая чай, и давить из брусники сок. Ни один дурак от моих прощай не дырявил себе висок. И уходишь ты не в безлюдье льдов, по ночному проспекту путь, и из зерен злых, из твоих следов, что-то снова взойдет, и пусть. Вот заруясь глубже в пушистый плед, уходя, огня протяни, а уйдешь и брошусь в смертельный бред на скрипучий лед простыни. То есть абсолютно вот узнаваемо. Вот фамилию убери, прочитай и скажешь «она». И вот это вот, опять же, я всегда говорю, что вот такая вот, это... Такой вот признак, это признак таланта, огромного таланта. Плескалось до, домой, домой, мажорно и желанно, пока не смолкло за кормой дыхание океана. Теплы пожатия, пока у хриплого крылечка других не вспомнила рука, мореная дощечка. Воспеть бы этот щедрый мир, сумбур воды и суши, но как забыть, что мы на миг, спасите наши души. То есть явно уже чувствуется, что это эмигрантские стихи. «Давай присядем, как заведено за много лет до нашего рождения, и будем, как приказ о награждении, читать за индивелое окно, обычное, из тех же самых строк, которые нас прежде не касались, и равнодушно скомканы бросались, гудящие, как времянка, санцепёк. Присядем на разбросанных вещах, друг друга понимая с полувзгляда. Мы заслужили высшую награду, минуту молчаливого прощай. Уйдешь в себя, а я уйду домой, и на душе безжизненно и блекло, и ночь на прозрительное стекло уже струится траурной каймой». О чем поет гармонь теплоцентрали? Уже неожиданно. О том, что мы страну не выбирали, и на эпоху ордер не дают, но в беспокойном коммунальном мире для всех нашлось по жизни и квартире, чтоб создавать потомство и уют. А что растить, березы или пальмы, будильник или жаворонок в спальне? А всем нам жить со всеми по соседству, и видит Бог по счетчику и сердцу, платить за свет в жилище и судьбе. То есть такая вот, такие вот абсолютно нестандартные стихи. И, наверное, я закончу вот ее подборку стихотворением, ну, неоднозначным, наверное, но, тем не менее, вот это как бы квинтэссенция, наверное, все-таки эмигрантской поэзии всей, любой. «Болдинская, штутгартская осень, тютчевские, мюнхенские зимы, мы невыразимы и не очень сами на чужбине выносимы. Все нам здесь не так и не такое. Вот ведь и шампанское с обманом. Видите, написано «сухое», «мокрое», коль плещет по стаканам. Что это, скажите, за томаты, дутые, на химии тепличной? Наши пестициды и нитраты выглядели все же симпатичней. Тонкие язвительные жало тихого немецкого уюта. Вот ведь и Цветаева сбежала в петлю, но сбежала почему-то. Вот конкретное стихотворение, вот, наверное, вот самое четкое, самое точное, которое определяет вот жизнь мигрантов на чужбине. Большинство. Пусть они там могут себе там что-то придумать, что мы тут все, мы вписались, нам все хорошо, ничего подобного. Все равно где-то вот...
А почему уезжали? Почему вот эта эмиграция случилась?
Ну, я подозреваю, что это просто вот тогда 60-е, 80-е, точнее даже 80-е, это вот диссидентство. Здесь, в Советском Союзе, все не то, все не так, здесь там какая-то вот не нравится, не плохо, а вот там где-то в Германии, там где-то в Европе, там где-то в Америке, вот там жизнь, там свобода, там вот это вот все. Приезжают и убеждаются, что ничего подобного. И вот сегодня те же самые, вот кто сбежал, они мечтали, что там будет что-то, да никому они там не нужны. И никогда никому... По большому счету, россияне там не нужны. Что это было после гражданской войны, что это было там кто-то оставался и после Великой Отечественной оставался на Западе. Они там выживали, они там не жили. Рады были бы вернуться, но ну куда? Вот у поэтов белогвардейских тут совершенно все было уже другое. Они туда просто бежали. Не за лучшей жизнью они туда бежали. Они туда бежали от смерти. Потому что здесь бы их, ну никак бы их здесь не помиловали. Они защищали ту Россию, которую они любили. Не они пришли, за ними пришли, не они начинали. Начали-то не они, они вот просто вынуждены были вписываться. Как бы к этому ни относиться. Там эмигранты, белоэмигранты, то есть белая гвардия тоже наворотила, дай бог, то, что они обращались там к... другим странам, там, к той же Германии, к той же Франции, чтобы они там помогли и одолели большевиков. Да, это, конечно, это было нехорошо. И я могу, но я могу понять и принять — это абсолютно разные вещи. То есть понять мотивы поступков и принять или не принять эти поступки — это совершенно разные вещи. Но для них это была трагедия. И в этой трагедии в какой-то степени они были виноваты. Но я не могу сказать, что они были виноваты там на 90%. Но вот опять же, какое отношение, какие воспоминания, скажем, у Арсения Несмелого? Насколько я знаю, тетка Арсения Несмелого, она одно время жила в Ирбите. То есть вот он прошел до Харбина, потом... Видимо, когда вот китайско-восточная железная дорога или там... Вот что. Ну, в общем, короче говоря, он оказался... в Приморье, в пересыльном лагере в Гордеково. И там он, там его расстреляли, или он там погиб, умер в 45-м году. То есть совершенно вот такая вот трагичная судьба. Нищий духом. Эпиграф. Он же сказал: «Иди», и вышел из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Мудрость наша, липкость книжной пыли, без живого запаха флакон. Никогда узлов мы не рубили, не шагали через Рубикон. Хитрый, робкий, осторожный табор, трех идей томительная нуть. Никогда нам за борт к светлому видению не шагнуть. Ящички без всякого секрета, всякой мысли куцые концы. Мы не рыбари из Назарета, и не мудрецы, а хитрецы. Руку другу мы не подавали, страшным словом насмерть не клялись. Наши лица в рамочном овале кажутся мне мордочками лис. Нам, как в панцирь, заточенным в муку, краткий день отжевывать в беде, и не нам протягивает руку светлый Бог, идущий по воде. Это уже, видимо, разочарование вот в идее вот Белой гвардии. И у Арсения Несмелого, у Николая Туроверова очень много таких песенных абсолютно стихов. Я довольно много песен написал на эти стихи, и вот несколько песен, они вошли вот в мой диск «Соловецкие ветры». И Арсения Несмелого, и... Николая Туроверова. И вот я хотел бы, чтобы прозвучали в этом выпуске две песни. Одна песня на стихи Арсения Несмелого в «Сочельник», и вторая на стихи Николая Туроверова «Имена ты, Господи, веси». То есть такие вот трагичные стихи как раз вот о гражданской войне, о белом движении, об их войне.
После песен мы продолжим.
Ветер с востока на запад, и по мерзлой маньчжурской земле начинает поземка царапать, и бежит, исчезая во мгле. Сидим ветром холодным и колким, что в окно начинает стучать. За уральским серебряным елком хорошо бы сегодня умчать, над российским простором промчаться, рассекая метельную высь, над какой-нибудь вяткой или к Жатском, над родною Москвой пронестись, и в рождественский вечер послушать трепетание сердца страны, заглянуть в непокорную душу, в роковые ее глубины, родников ее ни друг не выскреб, не глушили болот и лесов, загораются первые искры затаенных до срока скитов, как в татарщину в годы глухие, как в те темные годы, когда в дыме битв зачиналась Россия, собирала свои города. Нелюдима она, невидима, темный бог замыкает кольцо, закрывает бесстрастная схима молодое худое лицо. Но и ныне, как прежде когда-то, не осилить Россию беде, и запавшие очи подъяты к золотой Вифлеемской звезде, и запавшие очи подъяты к золотой Вифлеемской звезде.
Единственный званый на пир, уцелевший еще участник похода, встревоживших мир, будто ветер в ладонях взвесил, раскидал по степи семена. Имена ты их, Господи, веси, я не помню их имена. Имена ты их, Господи, веси, я не помню их имена. О самой широкой дороге, где с морем сливается Дон, на самом кровавом пороге, открытом со всех сторон, будто ветер у ладоня взвеси, раскидал по степи семена. Имена ты их, Господи, веси, я не помню их имена.
Именно ты, Господи, веси. Я не помню их имена. На еще неразрытом кургане, на древней, как мир, целине, я припомню все войны и брани, отшумевшие в этой стране. Будто ветер в ладонях взвеси раскидал по степи семена. Именно ты, Господи, веси, я не помню их имена. Именно ты, Господи, веси, я не помню их имена. Точно жемчуг в черной оправе, будто шелест бурьянов сухих, это память о воинской славе, о соратниках мертвых моих. Будто ветер в ладонях взвеси раскидал по степи семена. Именно ты, Господи, веси, я не помню их имена. Именно ты, Господи, веси.
На водоразделе воет одинокая волчиха на мерцании нашего костра. Серая, не сетуй, замолчи-ка, мы пробудем только до утра. Мы бежим, отбитые от стаи, горечь пьем из полного ковша, и душа у нас совсем пустая, злая, беспощадная душа. Всходит месяц колдовской иконой, красный факел тлеющей тайги. Вне пощады мы и вне закона злую силу дарят нам враги. Ненавидеть нам не разучиться, не остыть от злобы огневой. Воет одинокая волчица, слушает волчицу часовой. Тошно сердцу от звериных жалоб, неизбывен горечи родник. Не волчица, родина, пожалуй, плачет о детенышах своих. То есть абсолютно вот такая вот четкая, точная и настроение, и все чувствуется. И небольшая вот такая вот поэмка его «Дед Понужай». Эшелоны, эшелоны, перегоны, далеко по рельсам не уйти. Замерзали красные вагоны по всему сибирскому пути. В это время он и объявился, тихо вышел из таежных недр. Перед ним богатырем склонился даже гордый забайкальский кедр. Замелькал, как старичок прохожий, то в пути, то около огней. Не мороз ли, детка краснорожий, зашагал у воткинских саней? То суров, то ласков, то безумен, вместе с нами ходит на врага. Может быть, он колдовской игумен? Не напела ль дедушку тайга? Старый сед, а силы на медведя не уходят из железных рук. То идет, то на лошадке едет, пар клубится облаком вокруг. Выбившая из силы он уж рядом, проскрипит пимами, подойдет, поглядит шальным косматым взглядом и тебя за шиворот встряхнет. И растает в воздухе морозном, только кедр качается велик. Может быть, в бреду сыпно-тифозном нам тогда привиделся старик? А уж он перед другим отрядом где-нибудь далеко впереди, то обходит, то шагает рядом, медный крест сияет на груди. Рукавицей бьет о рукавицу, ох, бывал таежный человек. Если вьюга хлесткая озлится, вынюхает, высмотрит ночлег. Кто ты, детка? Мы тебя не знаем, ты мелькаешь всюду и везде. Прозываюсь парень Понужаем, пособляю русскому в беде. С вами я связался не случайно, пособляю выбраться скорей. И в глазах его сияла тайна наших сказочных богатырей. Да, до сердца, сердце обнажая, этот взор прожег каленый след. И о взоре деда Понужая вспоминаем через столько лет. Вот и ночь нацедимте в бокалы нашей горькой памяти вино. Слаще меда, крепче водки пьяные опьянится соратников оно. Догоняют, наседают, настигают, не дают нам отдыха враги. И метель серебряно седая засыпает нас среди тайги. Нам ночлег под кровом не обещан, У костров ложимся на тропе. Как прекрасно позабытый Ещин эти ночи страшно и воспел. Бороды в сосули превращались, в гадуснике замерзала ртуть. Но полузамерзшие бросались на пересекающего путь. Брали села, станции набегом, час в тепле, а через час поход. Жгучий спирт мы разводили снегом, чтобы чокнуться под Новый год. И опять винтовку заряжая, шел солдат дорогой ледяной. Смертная истома понужая, старика с седой бородой. Эшелоны, эшелоны, перегоны, а возок таежный снаряжай. Вымерли и вымерзли вагоны. Зашагал по чащам понужай.
Понужай — это кто?
Ну, понужает, который иди, иди, вставай. Угу. Ну, это самое, то есть как бы поднимает и толкает вперед. Переходя границу. Пусть дней немало вместе пройдено, но вот не нужен я и чужд. Ведь вы же женщина, уродина, и, следовательно, к чему ж? Все то, что сердцем в лобе брошено, что высказано сгоряча, мы расстаемся по-хорошему, чтобы никогда не докучать друг другу больше. Все, что нажито, оставлю вам, долги простив, вам эти пастбища и пажити, а мне просторы и пути. Да ваш язык, не знаю лучшего для сквернословия и молитв, он изумительный, от Тютчева до Маяковского велик. Но комплименты здесь уместны ли? Лишь вежливость, лишь холодок, усмешки, выдержка чудесная вот этих выверенных строк. Иду над порослью вечерняя, пустое небо цвета льда, и вот со вздохом облегчения прощайте, знаю навсегда. То есть вот совершенно такие вот какие-то картинки, и тут понимаешь уже вот не вот этот пафос красноармейский, да, вот именно вот это вот смертная истома понужая, как им это все вот досталось. Теперь Николай Тураверов. Николай Тураверов – это донской казак, войсковой старшина. Он родился в станице Старочеркасской области войска Донского, а мой прадед, и не один, в станице Каменской области войска Донского. То есть те же самые, поэтому я вот это вот все его очень хорошо понимаю. «Мы шли в сухой и пыльной мгле по раскаленной крымской глине. Бахчисарай, как хан в седле, дремал в глубокой котловине. И в этот день в Чифут-Кале, сорвав бессмертники сухие, я нацарапал на скале 20-й год, прощай, Россия». И вот он родился в 1899 году. 20-й год, 21 год ему был. 20-21 год. И вот, наверное, сразу же я прочитаю одно стихотворение, чтобы было вот оно как противовес, что ли, своеобразный. Стихотворение написано в 1939 году. Называется 1914 год. «Казаков казачки проводили, казаки простились с тихим доном. Разве мы их дети позабыли, как гудел набат тревожным звоном? Казаки скакали, тесно стремя, прижимая к стремени соседа. Разве не казалось в это время неизбежной близкая победа? О, незабываемое лето! Разве не тюрьмой была станица для меня и бедных малолеток, опоздавших вовремя родиться?» То есть у них ощущение было в 14 году, там, по 15-14 лет.
Хочется сказать, что все стихи очень взрослые, такие, ну, с опытом, что ли, с каким-то, да, багажом.
20 лет, он повзрослел, я думаю, что лет на 10, по меньшей мере, если не на 20.
Все стихи такие осознанные, не сказать, что поэтично, возвышенно, романтичные.
Тут разные стихи, я просто вот эти два стихотворения прочел, а у него совершенно есть, ну вот, например, «Посвящение Бунину». Абсолютно вот такое вот бунинское, я бы даже сказал, стихотворение. «Пущу собак, и как дитя заплачет на пахоте настигнутый русак, и вновь Устин, отцовский доезжачий, начнет ворчать, что я пускал не так, опять, поныч, у вас расчету мало, и сердцем бросив повод на луку, он острием старинного кинжала слегка проколет ноздрь русаку. О, мудрая охотничья наука! Тороча зайца, слушаю слугу, и лежит старая, сидеющая, кровавый сгусток в розовом снегу». Сочельник, тоже сочельник. «Темнее стал за речкой ельник, весь в серебре синеет сад, и над селом зажег сочельник, зеленый медленный закат. Лиловым дымом дышат хаты, морозно-праздничная тишь, снега, как комья чистой ваты, легли на грудь убогих крыш. Ах, Русь, Московия, Россия, простор безбрежно снеговой, какие звезды золотые сейчас зажгутся над тобой. И все равно, какой бы жребий тебе не бросили года, не догорит на этом небе волхвов приведшая звезда. И будут знать, и будут верить, что в эту ночь, в мороз, в метель, младенец был в простой пещере, в стране за 39 земель». 26-й год, это уже Париж. То есть вот это стихи уже не такие вот лобовые, скажем так. Это уже стихи. А там лобовые, они нужны были, потому что там и ситуация была такая, что там не до сантиментов. Не выдаст моя кобылица, не лопнет подпруга седла, дымится в задоне курица седая февральская мгла, встает за могилой могила, темнеет калмыцкая твердь, и где-то правее Корнилов в метелях идущий на смерть. Запомним, запомним до гроба жестокую юность свою, дымящийся гребень сугроба, победу и гибель в бою, тоску безысходного гона, тревоги в морозных ночах, да блеск тускловатый погона на хрупких, на детских плечах. Мы отдали все, что имели, тебе, 18-й год, твоей азиатской метели, степной за Россию поход. То есть там же были гимназисты, которым было по 15, 16, 17 лет. В эту ночь мы ушли от погони, расседлали своих лошадей, я лежал на шершавой попоне среди спящих усталых людей и запомнил и помню до ныне наш последний российский ночлег. Эти звезды приморской пустыни, этот синий мерцающий снег, стерегло нас последнее горе после снежных татарских полей, ледяное Понтийское море, ледяная душа кораблей. Эн де Кубриан, посвящение. Вы говорили о Британии. Тысячелетняя тоска, казалось, вам понятнее станет простому сердцу казака. И все изведавший на свете, считать родным я был готов непрекращающийся ветер у финистерских берегов. Не все равно ль чему поверить, какие страны полюбить. Невероятные потери на сутки радостно забыть. И пусть ребяческой затея, я завтра сам не буду рад. Для нас сегодня пламенеет над сеной медленный закат. И на густом закатном фоне, в сияющую пустоту, крылатые стремятся кони на императорском мосту. Стихотворение, на которое я просто не мог не написать песню. Кстати, у группы Любе тоже есть песня на это стихотворение. Но оно мне не нравится, то совершенно вот она как-то вот...
Даже у Любе есть.
Даже у Любе, да. 40-й год. И всем, кто читаю, кто знаком с советским кино, вот сразу вспоминается один и тот же фильм. «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо своего стрелял коня. А он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Вот фильм с Высоцким «Служили два товарища», по-моему, когда он, там конь тоже, он прощается с конем, перед тем, как уезжает вот в эмиграцию, уплывает на одном из последних кораблей. Мое поколение, вот всем вот это вот после этого стихотворения вспоминается один и тот же кадр одного и того же фильма.
Будем ли еще о таких сборниках говорить вне выпусков, или это один такой?
Можно поговорить о сборнике, наверное, Марины Лихомановой.
Это интересно. Мы с Мариной, мы знакомы.
Вот, но по поводу сборника Михаила Юшкова, наверное, все-таки нет, потому что говорили о Мише Юшкове в передаче в цикле «Ушедшие поэты».
«Следы ушедших»,
«Следы»,
да.
«Ушедших», да, «Следы ушедших». Вот, и буквально я вот этот сборник, я буквально заставил Мишу сделать. И очень, очень рад, что я это сделал, потому что иначе там было бы всего там пара-тройка его публикаций, и все, он бы как автор вот самостоятельный, он бы не прозвучал.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.